Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Ну еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. У нас в гостях Татьяна Гармаш-Рофи, автор детективных романов. Мне кажется, что мы с вами уже пересекались. Таня, здрасте еще раз.
Здравствуйте.
Да. Таня, скажите, пожалуйста, значит, сразу я, значит, в лоб. Какой мы теперь пиарим роман? Что у вас новенького вышло?
У меня выходит 20-й по счету роман. Цифра для меня очень важная. Ну, тоже детективный роман. Сюжет рассказывать не буду.
А название хотя бы скажите.
«Золотые нити судьбы».
Это ваше название или издательство вплело?
Издательство выдавило. Я хотела «Глаза мертвецам закрывают живые». Мне сказали, это слишком страшно, мы распугаем наших читательниц.
А название хорошее, кстати, да. Типа я приду плюнуть на ваши могилы. А вот очень интересно, скажите, вот 20-й роман, для вас эта цифра важна, потому что вы решили, что последний, 20-й точка или еще будет?
Нет, совсем не поэтому. Дело в том, что я медленно пишущий автор, в отличие от почти всех, кто пишет.
У вас роман в год, получается, или два
романа? У меня был роман в год, издательство меня долго уговаривало писать два, я согласилась 3 года назад, и вот уже 3 года пишу по 2 романа в год, для меня это все равно очень много, и то, что я пришла к цифре 20, для меня это крупное событие.
Крупное событие. Вы планируете продолжать в том же духе или все-таки завязать?
Нет, я собираюсь продолжать, я люблю то, что я делаю.
Тань, у вас сквозной персонаж в последнее время, давно просто не слежу, сквозной персонаж или разные сыщики?
Нет, в основном сквозной.
Кто это?
Кис, так называемый, Алексей Кисанов по прозвищу Кис. И в 2-3 романах действует французский его коллега и друг Реми Делье, тоже частный сыщик. И они женаты на сестрах. В первом романе, где они появляются, там же появляются 2 сестры, эти 2 сыщика, и начинаются завязываться все отношения.
Какой был первый роман?
Это «Шантаж от Версачи».
Шантаж от Версачи. У вас убийство частый элемент сюжета, или все-таки вы стараетесь обходиться финансовыми махинациями?
Я не люблю финансовые махинации.
Я тоже не люблю.
И мне это кажется очень скучным. Кроме того, я недостаточно хорошо в них разбираюсь. Я предпочитаю.
А в убийстве хорошо, да?
Хороший вопрос. Да, неплохо. И либо похищение, то есть, когда вопрос на грани жизни и смерти.
Ну, вот «Шантаж от Версачи», там было что?
Там было убийство.
Кого? Расскажите, интересно.
Значит, начинается роман с того, что юная девица, очень застенчивая, которой старшая сестра присматривает жениха, приходит на воображаемую мною конференцию частных детективов, которые собрались в Доме кино. Там довольно иронично описана Москва, это были еще 90-е годы. И девушка так и не сумела ни с кем познакомиться, но застенчивая очень. А старшая такая циничная журналистка. И тогда старшая придумывает историю. Ей младшей Ксении понравился француз один, но она не посмела, конечно, с ним ни переговорить, ни познакомиться. Старшая придумывает, что, значит, Ксюша должна к нему подлететь и наплести, что она убила человека, что он должен ей помочь скрыть преступление, потому что русский частный сыщик не имеет права этого делать, он обязан заявить в милицию. А он, француз, он ничего не обязан, и только он может ее спасти. С этого начинается роман, завязываются их отношения. Абсолютно придуманный Ксюшей труп так-таки находится в том месте, в котором она сказала, хотя она к этому не имеет никакого отношения.
Потрясающе. То есть вот так наврёшь, а иной раз и правду соврёшь.
Тут и оно.
У нас журналистов так всегда. Скажите, а я так вот понимаю, что вам не надоело ещё выдумывать вот эти ситуации с трупами, с расследованиями?
Дело не только в этом. Дело же не в трупах расследования. Дело в том, что детектив – это роман... Это роман-головоломка, это роман, как вам сказать, для меня это как вызов, как решение какой-то очень сложной задачи. Я должна выстроить очень логичную структуру, при этом очень интересную, непростую, там, 3-копеечную, да, очень сложную, и сама же ее и закрутить, и раскрутить, и так, чтобы не все было очень логично, и чтобы концы с концами сходились. Я люблю логические задачки.
Ну, если я правильно понимаю, вы ведь замужем за французом, да?
Да.
Но живете в России.
Нет, я живу во Франции.
Во Франции большую часть времени, да?
Да.
Ну, как человек обеспеченный, вы можете себе позволить вообще не писать уже прозу.
А с чего вы взяли, что если я живу во Франции, человек обеспеченный? А может, у меня муж рабочий или безработный?
Нет, рабочий или безработный, но в любом случае, я думаю, для жизни во Франции русской прозы вряд ли хватит, чтобы вас прокормить. Я, например, себе представляю гонорар российского писателя.
Это верно.
То есть вы пишете не для заработка?
Нет.
А что же вас тогда заставляет это делать? Я понимаю, но ведь
удовольствие.
Это... Ну, слушайте, Тань, ну это адский график, два романа в год. Я
адский
роман
график,
два года с трудом пишу, а это тут два романа.
Вы много пишете, ладно.
Я пишу много, но роман у меня меньше двух лет никогда не занимает.
Это во-первых, а во-вторых, детективный составляет еще сложнее. А я живу у компьютера, я от него просто не отхожу. То есть вся моя жизнь с тех пор, как я пишу два романа... Полностью сосредоточен.
Ну, что же вас заставляет соглашаться на такие кабальные условия? Возьмите любого англичанина, кто американца, кто позволит себе писать два романа в год? Это каторга.
Дмитрий, дело в том, что я согласилась на эти условия, потому что, как вам сказать, техника издательского существования. Пока я писала один роман, его вообще никто не видел нигде. Он валялся где-то на нижней полке, магазины вверх ногами, и... Просто никто никогда не
видел.
А тут
вами занялись всерьез. Пиар,
а тут
поездки.
Мне сказали, да, и оно так и действует. Я подписала договор на 6 лет, и я надеюсь, что потом я перейду опять к ритму «Один роман в год».
Сколько лет уже вы так мучаетесь? Не мучаетесь,
вот
а наслаждаетесь.
Года.
3 года. Вам еще столько же осталось.
Примерно, да.
Скажите, вам с годами проще становится писать на автопилоте или все-таки стало
сложнее? Автопилота нет, но проще, конечно, потому что нарабатываются определенные навыки работы. Раньше, например, мне нужно было обязательно расписать все, отработать по мере продвижения текста. Сейчас я научилась оставлять какие-то места конспектом, продвигаться дальше, чтобы не тормозить. Ну, какие-то технические уловки есть.
Да, правильно, совершенно верно. Я, кстати говоря, вот очень интересуюсь. Говорят, все об утихании, об угасании интереса к детективу, и уж во всяком случае к детективу женскому, и в России, и в мире. Что вы можете сказать на эту тему?
Я могу сказать, что понятия в мире женского детектива нет, там вообще особо понятия детектива нет. Хотя...
Ну, семейный-то есть, на самом деле. Семейный-то есть. Это там есть... Целые авторы замечательные в Штатах, которые специализируются на детективных историях. Я забыл, как зовут этого самого печатаемого американского прозаика, женщину, которая 80 лет продолжает в год по роману стабильно выпускать, о одиноких независимых женщинах, которые находят не только преступника, но и свое счастье по ходу, и каждый год
это
их покупают.
Скорее, роман.
Любовный
роман детективный. Или...
Ну, нет, не Картленд, но типа того. Она тоже, в общем, их фигарит, как блины.
Ну, да.
То есть, вы считаете, что это жанр бессмертный?
Я считаю, что интерес к детективу, если мы берем так чисто теоретическое понятие к жанру, он не пройдет никогда. Проходит интерес к тому, к той продукции, которая на сегодняшний день есть на русском рынке, я думаю. Если вы говорите, что она проходит, я просто не в курсе. То я думаю, в этом, скорее всего, исчерпывает себя именно то, что есть на рынке. На рынке вот то, что у нас называют женским детективом.
Как у вас обстоит дело с выдумыванием сюжетов? Известно, что все-таки до какого-то момента это еще можно выдумать, а дальше начинаешь либо повторяться, либо залезать на чужую территорию. Ну, а тут, в общем, много-то не изобретешь. Как вы с этим справляетесь?
Пока справляюсь. Я пишу очень разные сюжеты, всегда придумываю их сама.
Ну, можете рассказать хотя бы завязку «Золотых нитей судьбы»? Просто с чего начинается?
Могу. Открывается роман тем, что дело происходит на юге Франции, угу. Чуть повыше Ниццы, то, что называется от Дальп. В горах очень рано утром девушка приходит в себе сознание, у нее очень болит голова. В общем, плюс-минус она понимает, что ее ударили сильно по голове, она, у нее провал в памяти. Она видит какого-то мужичка, который копает недалеко, да, она в пастушьей избушке. Она его спрашивает о чем-то, а он говорит ей, что ты жива? Не, он говорит, ну нетушки, я тебя живую закапывать не буду, давай я тебя сначала убью. Вот так начинается этот сюжет, и, в общем, мы понимаем, что кто-то хотел девушку убить, но не добил. А мужичок собирался ее закопать, ему это поручили. Девушка каким-то образом очень хитрым, ну не хитрым, а неожиданным, поскольку она, ну, в плохом состоянии, прямо скажем.
Она стала лучше соображать после этого удара.
После, да, и она, то есть, нет. Ну, в общем, она ухитрилась выставить так лопату, что мужичок сам практически на нее налетел, после чего она стала добираться в город, пробираться. Мы переходим на следующий день, где вот та самая Ксюша, которая уже вышла замуж за этого самого француза.
А, да, уже живет в Париже.
Уже живет в Париже. В данный момент с мужем они едут в отпуск посмотреть на феномен, потрясающий феномен на одном озере, так называемое «Царица озера». Это когда на рассвете игра преломления солнечных лучей через щель в скале плюс пар от озера и создает силуэт, как бы грозный такой величественный силуэт золотой женщины. И есть легенда, там развалины замка, но я не буду подробно, ладно. Якобы, значит, вот она ее, там муж утопил князь когда-то в озере, и она с тех пор встает на рассвете, и особенно она не терпит, у нее была соперница блондинка, значит, она с тех пор не терпит блондинок и утаскивает их на дно. И вот и действительно в озере потрясающие водоросли, удивительно похожи на светлые женские волосы.
Прелестно, так.
Вот, и они смотрят на этот феномен, они там подгребают на морских велосипедах. И Ксюша, которая у меня девица такая достаточно восторженная, она говорит: слушай, смотри, правда, как волосы. Нет, ты посмотри, она так рукой водит, а ее муж смотрит и говорит: Ксю, это не как волосы. Это волосы. И он спрыгивает с лодки, ворочает там что-то в водорослях, потом поднимает руку, и вслед за волосами появляется лицо, но голова и тело женское. Хватит вам для завязки?
Да. Боюсь представить, что это дальше. Слушайте, а у вас все они происходят на грани между Францией и Россией?
Нет, у меня в основном все происходит в России, и у меня только буквально 3 романа, которые происходят во Франции.
Слушайте, за что же он ее хотел убить-то? Вот это очень интересно.
Кто?
А вот эту девушку, которую чуть было не закопали. Что же она такого натворила, что ее...
Так роман выйдет, я вам хотите...
Когда выйдет?
Вот сейчас, в 20-х числах.
Я так полагаю, что и утопленница, и эта самая вот эта ударенная по голове жертва одного маньяка.
Не маньяка, но, в общем, связь между ними, конечно, нарушится. Обе девушки русские, скажу сразу по секрету.
Русофобия во всем мире действительно убивает нас, почем зря. Кстати, очень, ну, слава богу, не всегда, с нами трудно. Мне вот очень интересно просто, как это всегда предпочитают баб убивать. Есть ли в этом какой женщин, да, есть ли в этом какой-то социокультурный феномен. Может быть, это как-то возбуждает читателя больше, потому что и вот мужик убитый никому особенно не интересен уже. Все.
Ну вот в том романе «Шантаж от Версачи» там убитый мужчина.
Да, мужчина все-таки у вас бывает.
Женщине больше сочувствия вызывает. Я не думала на эту тему. Я специально, так сказать, по каким-то таким сознательным причинам выбор не делала, но... Пожалуй, вы правы, и женщина, особенно красивая,
да,
в реальном мире... Это
эстетичнее гораздо, да.
Она просто всегда вызывает больше сочувствия, что на самом деле очень несправедливо.
Несправедливо, мужиков тоже жалко.
И мужиков, и стариков, старых людей, да, и некрасивых, и всяких. Потому что человек...
Слушайте, а вы сами хоть раз в жизни попадали в детективный сюжет? Или вы только пишете? Вот, или как бы отводите
бог,
это?
Бог, нет.
Да, слава богу, да, не хотите? Ну.
Нет. Я, правда, хожу в клуб пострелять.
А что
пистолета.
Это, расскажите, что это за французский клуб такой, не слыхивал?
Там
это
есть такие,
у вас, да?
Клуб Дутир. Я живу не в самом Париже, я живу в предместье, в городке Монтессон. У нас есть Пропатрия, он называется.
За родину.
За родину.
И стреляете там, ну?
Там, да, стреляем.
Ну, детективщику полезно постреляю. Будет,
да,
узнать,
я думаю,
как оружие,
да,
устроено.
Ощущение, во-первых, ну, так я его читала теоретически, потому что я не люблю в романах всякой лажи, поэтому, если я что-то описываю, я лезу, я изучаю вопрос, я смотрю, как устроено, я читаю про яды, про пистолеты, про, ну, про все на свете.
У вас как чаще убивают? Яд, пистолет, нож?
У меня никаких принципов, Дмитрий, да, я даже не могу вам сказать...
Ну, вы не отслеживаете.
Я, история, ну, вы же писатель, история рождается сама, она рождается из чего-то, а дальше она может быть только так, а не это.
Ну, дальше ее надо построить.
Я не думаю, пистолет или нож, я думаю, вот...
Убивать этого или пожалеть. А скажите, эти две сестры ваши, одна ведь осталась, как я понимаю, в России,
да.
Вторая умотала во Францию.
Да.
Какая более счастлива? Вот это меня интересует весьма.
Они у меня обе.
Довольны.
Да, своей жизнью. Потому что старшая сестрица, она, в общем, человек был достаточно такой раненый в силу серьезных неприятностей в ее жизни.
Она журналистка.
Да.
О,
ну,
как это
ее
трудно.
Преследовал ее бывший преподаватель, шантажировал.
Там. Трахнуть хотел, то есть.
Не то слово, да, да.
Трахнуть не то слово, это хорошо.
Да, ну нет, потому что он там устраивал. Вы почитайте, мне даже так неудобно
что это
пересказывать. Шантаж от
Это все самое первое, да?
Да. Вот. И когда она встретила вот этого детектива, она так. Поскольку девушка как бы надменная, она к нему отнеслась с некоторым презрением, а через несколько лет она поняла, что он его любит. А он у меня человек очень хороший, умный, тонкий, добрый. Вот.
Скажите, пожалуйста, вот вы сами, уехав во Францию, не жалеете об этом выборе?
Ну, как я могу жалеть? Я вышла замуж, вот за мужа. А муж во Франции живет.
А муж Рафе или Рофе, как все-таки правильно?
Во Франции все на последнее слово.
Я знаю, но, может быть, это...
Так он нет, он Рафе, естественно.
Рафе, естественно. Ну, да. А он прям вот такой природный, натуральный француз.
Ну, естественно.
А чем занимается он, кстати?
Он инженер, биохимик.
Да, и вы, значит, уехали просто потому, что преподавали какое-то время французский или преподавали русский французам, да?
Нет.
Нет,
я преподавала иностранцам. Иностранцы были у нас в основном третий мир. А это была абсолютная случайность. Я пришла по просьбе своих друзей, там, даже не друзей, но просто хороших знакомых с Дальнего Востока, которые занимались, у них были какие-то научные идеи, связанные там. Была перестройка. Всем хотелось совместное предприятие. Они меня попросили прислать им каталоги из Москвы. Хотя я театральный критик, но там, знаете, дом актера, как местная тусовка творческая и научная интеллигенция. Меня там отловили, попросили. Я пошла. И не только туда, зашла в эту фирму, где мне сказали, вот наш ведущий специалист месье Рафе Клод.
И понеслось. То есть эта история произошла давно, уже лет так 20 с небольшим назад.
Да.
И вы все это время живете во Франции?
Не, ну сначала я жила в Москве, мы с ним встречались 2 года, потом я уже туда поехала, потому что так уже жить нельзя было.
Скажите, а ваши книги переведены на французский?
Нет.
А на какие переведены, пока нигде?
По-моему, на болгарский, что ли?
Нет, вот это досадно, потому что все-таки вы пишете о Франции, и я бы, например, дорого дал, чтобы почитать французский детектив о России. Пока у нас есть только, значит, очень плохая книга Бекбедера «Идеаль», а очень интересно посмотреть на взгляды француза на здешнюю жизнь. То, что и французов интересует.
А можно я вас спрошу, простите, а 99 франков вам понравилось?
Да не, ну, о чем там говорить?
То есть ни одна книга Бекбедера.
Бекбедер не писатель, такого писателя нет. Есть
Ульбек?
Ульбек писатель был. Но Эльбек первоклассный поэт. Я помню, как его переводил Кормильцев. Я немножечко, значит, это читал, и мы спорили много об этих переводах. Я считаю, что Эльбек поэт примерно того же класса, что, прости господи, Аполлинер, простите за такое сравнение, но просто...
Я просто не читал
Нет, нет, стихов. Он начинал с превосходных стихов. Очень глубоких, трагических, серьезных. А потом он начал писать прозу довольно посредственную, по-моему. Ну как, ну это обычная такая хорошая европейская проза, толковая, но очень надуманная. Абсолютно надуманная.
Абсолютно.
Там, вот, гораздо лучше прозу пишет Егор Гран, например, Сен-Синявского. У него, по крайней мере, интересные какие-то придуманные истории. Он блестящий франкоязычный писатель. И сколько я могу читать там, то столько я, в общем, пытаюсь прочесть. Все-таки у меня французский второй язык, я его знаю хуже. Но и не говорю на нем вовсе, потому что это, знаете, произношение надо иметь.
А ничего, если я интервью продолжу? Спрошу вас еще.
Ну да, конечно.
Гавальда.
Не, ну Гавальда это просто полное, так сказать. Это,
очень хорошо.
Это шантарпа, знаете, как они говорят, петь не может. Это можно читать только с досады, да, Пади Пит. Да, это, по-моему, совершенно невозможно. Я понимаете, Гавальду, я не знаю, склоняется ли
она,
по-моему, склоняется все-таки Гавальда, потому что Деррида не склоняется, а Гавальда, по-моему, Гавальда, Гавальду мы можем сказать, хотя это не
очень... Женские фамилии обычно не склоняются.
Не склоняются, да? То есть,
но во французском вообще никакие не склоняются.
Во французском ничего не склоняется, да. Ну, будем считать, что Гавальда, Гавальду, ладно, можно.
Боже, еще,
это тоже мне дворянка,
разницы, да?
В общем, короче, Гавальду я вынужден был прочесть, потому что мне уж очень ее рекомендовали с разных сторон. равно студенты мои чаще всего. И, ну, я почитал, но, ребят, ну, это просто не
о чем говорить. Вот никто бы еще объяснил, за что ее рекомендовали, хоть за это что.
Не о чем говорить совершенно. А есть еще, значит, Сесилия Ахерн, которую так и тянет анаграммировать вот эту ее фамилию, но вот это я совсем не могу понять. Это просто...
А я не знаю.
Не знаете, да? Она бельгийка. Все молодые французские, бельгийские, большая часть немецких авторов, которых мне подсовывали, итальянских, это какая-то другая планета. Я не понимаю, что это. Это, по-моему, литература, которая просто превратилась в какую-то манную кашу. Это так же скучно, понимаете, как симпозиум по правам человека в Европейском университете.
Это не только скучно, понимаете, просто, допустим, ну, скучно мне, я ничего не могу сказать. Скучно.
Пруст, он зачем? Свой собственный пупок описывает, скучно,
но он блестящий стилист, а тут ведь ничего.
Ничего, да. Не, ну, Гавальда, честно, я решил на матери проверить, ей подсунул тоже по нулям. Я думал, что можно, может, это женская литература. Слушайте, но ведь и Дэна Брауна в рот не возьмешь. Тем не менее, весь мир читал.
Это верно.
Но, правда, к счастью, Брауна мания, она торжественно закончилась, потому что он написал очередной роман, которого очень ждали, да? Как бы в воду пукнул, и все. Вот, ну, ничего такого. Слушайте, а из вашего опыта во Франции кто хороший детективщик сейчас? Там какие-нибудь свои новые Семеноны есть?
Нет. Но, насколько я знаю, нет. Есть очень интересная автор, женщина, которая имеет псевдоним Фред Варгас. То есть, а может, даже не псевдоним, потому что у них ведь есть женское имя Фредерик и Клод.
Клод есть, Фредерик не знал.
Фред Варгас.
Фредерика.
Она замечательный стилист. То есть, у нее прекрасный стиль. Это эстетическое удовольствие ее читать. У нее очень необычный сюжет. Я вам расскажу начало одного.
Расскажите.
Звонит, значит, в полицию человек и говорит, что возле кладбища он обнаружил очень много ботинок.
Кладбище ботинок.
Просто ботинки стоят у входа в кладбище. Он говорит, ну и что? Ну выбросьте. Да он говорит, дело в том, что в ботинках ноги.
О, какая прелесть.
Правда?
А рук нет.
То есть и дальше ничего. И
ничего, да.
Хорошее начало. Она очень...
А я... дальше-то что интересно?
Ну, так это ж вы почитайте.
Ну, расскажите, где я ее возьму? Она не переведена.
Переведена.
Во Франции я бываю редко. Я прикупил бы книжечку почитать на сон грядущий.
Но... Я думаю, что она переведена. Как же это называется по-русски? Даже не вспомню по-французски.
Фред Варгас.
Она переведена, это точно. Несколько книжек я смотрела в интернете.
Сюда приезжал забавный очень такой француз. Я забыл опять-таки его фамилию. Автор «Пурпурных рек».
Гранжи.
Гранжи, да, из которых Косовит сделал такой, в общем, недурной фильм, и он привозил, значит, как же у него называется вот этот вот роман, то ли, по-моему, «Мизерери» у него называется книжечка, очень недурная, привозил еще несколько, значит, сочинений, и был здесь, вот как раз мы с ним полупо-русски, полупо-французски имели очень милую беседу, но я так понял, что его фабулы совсем не жизнеподобные. Это уже какой-то кошмарный сон.
Да, потом он тянет очень на триллер, и, вы знаете, я ужасно не люблю вот в кино, и в книгах это бывает редко, но Гранже именно это делает, когда специально играют на нервах. Вот специально, вот тянет.
Ну, Гранже жестокий малый. Это немножко такой, он даже, я думаю, избыточный. Мы вернемся к этому разговору минут через три.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Тамара Гармаш-Рафе. Татьяна Гармаш-Рафе, значит, критик, преподаватель, но по главной своей нынешней специальности уже детективщик. Таня, так вот, я вспомнил, что Гранже как раз назвал своим приятелем того... славного парня, который снял «Ле Мартир», вот этот «Мученец». Помните, был замечательный фильм французский, но я все время забываю этого артиста. У него две картины всего, но «Мученицы» это был самый жуткий, наверное, триллер, который я видал.
Я такие фильмы не смотрел.
Вы не видали, да?
Я не могу.
У меня, понимаете, какое... У меня возникло страшное возникло у меня ощущение, что они сейчас добирают недостаток эмоций и изобретательности на голом таком визионерском ужасе, на натурализме, на страшных каких-то кошмарных клаустрофобиях.
Особенно, по-моему, этим не страдают. Я не могу сказать, что прямо... Вот это есть, но не так, чтобы это было массово.
Нет, массово нет.
Потом, Дмитрий, я думаю, что не то, что они там что-то добирают, а публика... публика начинает... Понимаете, когда у нас был первый Хичкок, первый фильм Хичкок, какие-то птицы там летают, боже мой, как было всем страшно.
Ну, птица реально гениальная картина.
Она гениальная, но сейчас никому не страшно это смотреть.
Мне очень страшно.
До сих пор.
Мне очень страшно.
Кошмар на улице Вязов, когда...
Кошмар, дурной натурализм, глупые эти все эти ногти, ножницы, все это скучно.
Правильно, но это первый раз все равно было страшно, сейчас уже не страшно. Сейчас надо все время что-то еще.
Но Хичкока, согласитесь, этот ужас работает все-таки.
У него, да, он умел создавать атмосферу, вот эту непонятность, напряженность. Он вообще был мастер, у него...
У Хичкока работает, знаете почему, наверное, в значительной
вот
степени? Потому что всегда ставится, помимо чисто детективной, ставится локальная эстетическая задача, и интересно смотреть, как он справляется с ней. Вот снять «Птиц без птиц», например, да, ведь это знаменитая сцена, когда она в телефонной будке снята без единой птицы, на чистом монтаже. Но мы абсолютно убеждены, что расклёвывают стёкла, и что она сейчас локтями отбивается.
Ну, это конечно.
Просто так сделано. Вот есть как бы внутреннее наслаждение... наслаждение мастерством и локальной задачей. А что касается его самого, а это у вас эта электронная сигаретка, да, хорошая вещь. Вы без этого совсем уже не обходитесь, да?
Ну, не чтобы... травите душу, слышите голос какой хриплый.
Ну, нормально, а когда пишете, то тоже курите?
Да не то слово.
Прям паровоз, да?
Так я поэтому стараюсь электронной.
А во Франции остались еще люди, которые курят, интересно?
Это полно.
Серьезно?
Конечно.
Я-то думал, что это уже сдохло совсем.
Нет.
А у вас есть альтернативный наконечник? А то я тоже потянул бы эту штуку. Ну, есть, я
есть.
Знаю. Ну, дайте на секундочку, да, потому что у нас же тоже здесь особенно-то не курят, но мне хоть попробовать. Мне, кстати, самое удивительное, что мне впервые вот мои ребята это дали, школьники. Я до этого понятия не имел, что это есть.
Вы где преподаете?
Да в Золотом Сечении. Но когда они начали на моих глазах, просто на уроке они это вынули, я не удержался от искушения и попробовал. Это круто, круто. А сколько, интересно, вот расскажите, сколько у вас уходит на этого самого, вот этого картриджа, на сколько хватает?
Ну, мне хватает на пару дней, и это намного дешевле, чем сигареты.
На пару дней всего?
Одного картриджа,
ну, да.
Ну да,
вот это, ну вы действительно очень интенсивно это проделываете, надо сказать.
Как?
Ну я курю-то мало. У меня
вообще здесь... считается, что это одна пачка сигарет.
А, я думал, что там их штук 800.
Нет, один картридж примерно равен
одной пачке
сигарет.
Да, ну это разоришься, господи.
Не разоришься, потому что упаковка из 5 картриджей стоит всего 4 евро, а у нас пачка сигарет почти 6 евро стоит.
Слушайте, вот, Таня, а по вашим ощущениям, мотивы преступлений, характер преступлений в России и во Франции сильно различаются? Потому что в России большинство преступлений – это все-таки семейное насилие.
Нет, семейное насилие есть, конечно, во Франции, безусловно. Но в основном преступление – это денежные интересы.
То есть все очень примитивно.
Ну, а вообще мотивы преступления, они никогда не были сложными.
Я не понимаю, курица или не курица?
Судя по тому, что нету дыма.
А как сделать, чтобы был дым?
Я не знаю.
Так, слушайте, ну как-то вы же курите.
Ну, потяните тихонечко,
себя?
Аккуратно. В себя, естественно, куда же.
Понял, пошло.
Пошло?
Надо сильнее тянуть, да.
Может, да, сильнее.
Но тянуть. Это на окружающих никак не действует.
Абсолютно.
То есть это даже не никотин, ну, никотин там есть, тем не менее.
Никотин – это все, что там есть.
Расскажите немножечко о том, каковы все-таки французские преступления. Вы следите за криминальной хроникой, коль скоро пишете романы на французском языке.
Ну, если не говорить о том, что очень много преступлений на национальной почве, там огромная проблема с этим во Франции.
До сих пор?
И она только усугубляется.
Нет, а что, Саркози не снял ее?
Саркози принимает какие-то меры, они очень непопулярны, потому что, в принципе, Франция – страна социалистическая, и все жалеют бедных, несчастных иммигрантов.
Ловите вашу прекрасную вещь, спасибо большое, да, меня этим штука интересна, я насладился там. Да. Смешно, у вас там с наполнителем каким-то, да? Или чистый табак?
Нет, тут не табака же нет,
ну, да,
это
ну...
жидкость, да, это Camel.
Приятно. Приятно, да, далеко ушла наука. Тань, так неужели проблема рокалий, так сказать, не решена?
Нет. Нет, ее нельзя решить, потому что надо принимать для этого очень крутые меры. А большая часть страны начинает кричать, что он изверг, что он не демократ, что он сволочь последняя. Более того, Европа же тоже приняла определенные законы, которые... уже Саркози не может сделать так.
Поднимите, там упал что-то, поднимите, а вот она под креслом, да, мы пока... Потому что, не, ничего страшного, я просто к тому это говорю, что, понимаете, очень долго Саркози рассматривался у нас как единственный политик, который сумел, да, победить, противопоставить, следом за ним уже...
Конечно.
И в Британии заговорили, что нет, не надо мультикультурализма, даже немцы сказали, что хватит, и было ощущение, что он победитель.
Он посмел, да, это Ширак, он вообще был человек, который старался не вызывать никаких отрицательных эмоций просто ни у кого. Как бы вот все любили, вот все хорошо, только что он сделал, ничего.
Ничего, абсолютно. 10
Саркози
лет
постоянно идет на риск, он постоянно идет на непопулярные решения. И он сделал очень много, но сделать надо сделать больше, потому что я вообще боюсь, что будут голосовать за Ле Пен, а за его дочь теперь Марин.
А вы думаете, это возможно?
Что она в большой процент наберет, возможно, что она все-таки выйдет в президенты, не думаю.
Как, по-вашему, Строскан представлял опасность какую-то, раз уж у нас француз студит, интересно об этом поговорить.
Для кого?
Ну, для Саркози, в честности, он же от социалистов, по-моему, был главный кандидат, нет?
Он был главный кандидат, безусловно. Я не знаю, я не думаю.
А вот теперь смотрите.
Я вот не вижу за всем этим никакой интриги, по крайней мере, не Саркози.
Не, ну, конечно,
история очень странная.
Что, идиотская?
Абсолютно. С натяжками, а такое ощущение, что у нас сфабриковано, без сомнения, но кем?
Нет, ну, так сказать, если посмотреть на это... Не, ну, если, так сказать, если она действительно сфабрикована, это арпен, да, посмотрим, что будет. Меня интересует другое. А что происходит с... Что в реальности было? Что пишут французские газеты?
Дело в том, что они пишут то же самое, что в России. И журналисты высказывают совершенно различные версии. Сейчас нужно иметь в виду, что то, что называется обвинением, это вот нужно уточнение в Америке, это не то же самое, что обвинение у нас. Когда у нас выдвинуто обвинение, это значит, что собраны уже все
улики. А там пока это только подозрение.
А там улики только обвиняющие. В Америке, хоть у них теоретически есть презумпция невиновности, но защищать и доказывать свою невиновность человек должен сам, с помощью собственных адвокатов. Так вот, адвокаты еще не начинали свою работу.
Сейчас вообще еще не начали?
Еще не начинали. Сейчас только обвинение собрало какие-то улики, и, к сожалению, пресса недостаточно много нам рассказывает, какие именно. Но представить себе, чтобы умный, опытный, хитрый политик...
70-летний.
62 года.
62 всего, да?
Да.
Но тоже, знаете, не дитя.
Нет, не дитя, конечно. Чтобы он просто полез на какую-то горничную усталость.
Причем очень немолодую уже тоже, ей под 40.
Но ей 32 тоже.
Нет, у нее 15-летний сын. Так что, ну, как-то, что она в 17 лет родила, что ли?
Запросто, она, да, черная.
А там это свободно, ну...
Ну, свободно,
до сих
не свободно,
пор, там, ну, до сих пор там неблагополучная
так,
в этом,
конечно,
смысле среда, да?
Конечно.
Нет, ну почему же он на нее полез? Вот это очень интересно.
Так он не мог на нее полезть, просто, ну, ни почему.
Один он просто вариант, вышел голый из ванны.
Вот как детективный вариант, возможно, он с ней, постоянно она с ним спала, когда он приезжал, а в этот раз, узнав, что он собирается в президенты, она решила поймать с него деньги. И сама привычно, как бы, как обычно, да, разделась, согласилась, а потом закричала, что ее насилуют. Ведь в Америке очень принято вымогать деньги, обвиняя в сексуальных домогательствах.
Это принято?
Ну, вспомните историю Майкла Джексона.
Ну, понимаете, я вот сколько в Штатах был, и я сталкивался всегда с такими, что эти истории очень, насколько я слышал и спрашивал друзей, такие истории очень тщательно проверяются. То есть, значит, если там была связь, вероятно, какие доказательства этой связи можно найти. Согласитесь, что если у них давняя связь, это не то, что он полез и домогался, уже насилие снимается абсолютно.
Ну, конечно.
А она заорала, будучи гола, или, ну, мне интересно просто...
А не знаю, мы не знаем, нет подробностей.
А Строскан вообще вам симпатичен? Симпатичен или как? Мне кажется, он не глупый малый.
То, что он не глупый малый, это 100%. Но я вообще социалистов не люблю.
Ну, послушайте, социалистов можно любить или не любить, но он еще...
Не, ну, они демагоги, они просто нечестные люди, потому что они говорят об одном, делают другое.
А вы бы взялись такой детективчик написать? Мне кажется, это хорошая история. Давайте сделаем из этого детектив. Вам как детектив, по-моему, будет...
На основе этой истории?
Да, это хорошая история.
А мало для детектива?
Ну, что вы не придумаете?
Да и там надо уже тогда труп какой-нибудь.
Зачем вам труп?
Ну,
возьмите
что,
чисто историю с компроматом. Нет, компромат, историю с компроматом.
Ну, подумаю.
А труп тут, понимаете, мне кажется, что надоедает труп. С трупами неинтересно. Мне интересно вот именно историю такую, где ничего сверх каких-то подозрений нет, а есть вот именно чисто такое, ну, труп, что это, улика. Орудие преступления, всё. Нет, а тут вот поиграть с махинациями.
Дмитрий, для детектива нужно, чтобы событие задевало нужен. Читателя. Вот если у человека украли кошелек в жизни, в реальной, это может быть просто целая трагедия.
А в детективе скучно.
В детективе скучно, поэтому пусть это будет не труп, но должно быть что-то, что должно взять за живое читателя.
Ну, выбираем.
Вот, так, да, вот, если такая фигура, как Страускан, конечно...
Это у вас сразу приведут. А фотографии этой горничной где-нибудь помещены?
Нет.
Интересно, что вдруг красавица, но как-то маловероятно.
Сомневаюсь.
Слабо верится, что горничная в отеле 32-летняя.
Мне кто-то сказал, что по русскому телевидению ее показывали.
Ну,
во Франции нет.
Вероятно, на русском телевидении дала эксклюзивное интервью. А часто вообще сексуальные скандалы во Франции?
Во Франции нет, во Франции очень спокойно ведь относятся к сексу.
Да, по-моему, там я даже, знаете, у меня есть крамольная идея, что...
Любовница – это норма.
А, не, ну даже сама история Саркози и Бруни, она, понимаете, тоже, в общем, Карла никогда не была пуританкой.
Нет.
Она, а действительно, что она в положении сейчас? Это,
да, ну, они подтвердили.
Ну, God bless them. Мне просто очень интересно, понимаете, вот я всерьез полагаю, что если бы доказали невиновность Страускана, он бы мог сейчас, ну, что не было насилия, он бы мог сейчас выиграть выборы с хорошей форой, у меня есть ощущение. Если бы он оказался не насильником, вам не кажется?
Не исключено.
Не исключено, да? А Николя совсем не популярен, дружок наш, да?
Нет, ну, и сказать совсем нельзя, потому что он человек очень разумный. Он какие-то ошибки делает, конечно, естественно, но в целом он человек разумный, он из той редкой породы политиков, которые действительно думают о благе страны.
А вот. Вы скорее за него, да?
Я-то абсолютно. Значит.
Почему же все русские такие правые? Особенно там, когда они вот переезжают. В России нет, а когда они переезжают туда, они святей Папы Римского. Они ненавидят черных, цветных, патриархов.
Я не ненавижу. Вот
я про вас не говорю, я говорю про других.
Дело в том, что правые... надо ведь социализма, я тут насмотрелась, и я его уже тут не любила.
Не любите,
поэтому,
да.
Когда я приехала туда, я стала смотреть, что такое тамошний социализм. Я вижу, как они распускают постоянно сопли над этими бедными эмигрантами. Они их все давай-давай, всем поможем. У своих люди вот эти клошары, бездомные французы, которые спят на улице, на холоде... Займитесь, решите эти проблемы. Почему вы хотите помогать какому-то там негру из Африки, вместо того, чтобы своему родному клошару найти какое-то жилье, работу и так далее? Что у них, все проблемы решены? Да нет же, огромное количество людей бедных, которые перебиваются на крошечные пособия. Вот чем заниматься надо. А эти все, что они вытворяют? Если бы они приезжали, интегрировались в общество, как это делают люди вот из Восточной Европы, например, там поляки, чехи, русские, или хотя бы как это делают китайцы, которые не интегрируются, живут своими общинами, но, по крайней мере, они не портят ничего во Франции. Так эти люди, о которых идет речь из арабских стран, из Северной Африки, они живут в своих кварталах, куда боится сунуться полиция. Там процветает бандитизм, наркотики, там оттуда выходят все преступники. А что случилось в этом замечательном политкорректном французском обществе? Есть такой... там есть одна передача очень популярная, ночная. И в ней журналист, острый на язык, Эрик Зимур.
Угу.
И он сказал, что по статистике большинство преступлений совершается арабами. И он подчеркнул, это статистика. Его чуть ли не посадили в тюрьму за эти
слова. Ну, слушайте, сейчас после истории с Ларсом фон Триером, тоже ведь в Каннах же это дело происходит, тоже Франция.
Да.
Ну, и дирекция,
по-моему... Не, ну, подождите, он сказал Гитлер. Это все-таки не то же самое.
А нельзя, да? Но он же не сказал, что он ему сочувствует. Он сказал, я могу его понять. Мы второй раз...
А нет, я читала именно так, что я очень сочувствую.
Нет, ну, понимаете, sympathize, а по-моему, он по-английски вел, по-моему, да? I sympathize, это все-таки означает «я жалею».
Нет, я симпатизирую.
Нет, я симпатизирую, там разные есть глаголы, которые могут объяснять.
Симпатайз, хотя вообще, это если жалеть. Это американский язык, то
симпатайз, я уже... Нет, я не знаю, по-английски или по-французски была пресс-конференция, но если он говорил по-английски, что я и допускаю, потому что я не уверен, что фон Триер знает французский, если он говорил по-английски, то тогда все понятно, потому что симпатайз можно понять совершенно противоположным образом. Симпатайз – это жалеть, и ничего больше. Но пожалеть можно и злодея, хотя Гитлер, конечно, величайший злодей в истории, но тут он говорит, я могу понять его. А понять злодея, вот еще раз говорю, Гитлер не бином Ньютона.
Ну, вот, понимаете, а Эрик Зимур, он сказал, что это статистика. Это действительно статистика.
И за только, это получил.
Только да. Вы знаете, что во Франции запрещено собирать статистические данные.
По национальному вопросу.
Экзактному.
То есть по составу преступника.
Вот, например, по составу, по этническим признакам. Просто запрещено вести такую статистику. Ну, как после этого любить националистов, социалистов, пардон?
А Мари Ле Пен, это она что-то из себя представляет? Ее Мари зовут, по-моему?
Марин. Да? Марин. Как Марина, только без
А. Она что-то из себя представляет как политик? Умная или там тетка, только фамилия?
Да. Нет.
А сам-то жив?
Жив, но отошел от дел.
Угу. И вы полагаете, что у нее есть перспектива?
У нее есть перспективы, потому что она, как вам сказать, она такая же жесткая, как ее отец, но она аккуратнее в выражениях, она дипломатичнее и тоньше. Потому что
То есть в ней нет оголтелости.
Да, тот выдавал такие фразы.
Ну, он был Жириновский нормально.
Ну, в принципе, да. Да.
Вот. Слушайте, язык сильно эволюционировал, потому что я так смотрю, он очень все-таки англизировался и жаргонизировался.
Английский нет, все-таки они очень защищают язык французский.
Защищают,
а жаргон, да, да, он проникает очень сильно.
Потому что я когда просматриваю...
Люди говорят, очень попросту нынче.
У меня есть ощущение все-таки, что очень многие реалии я просто не понимаю. И это, видимо, надо жить там.
Да.
У меня есть ощущение... Ну, газеты остаются газетами, все понятно.
Ну, конечно. Потом есть... Во Франции всегда была колоссальная разница между письменным языком
и устным.
И устным, да. Она всегда, она как бы закреплена даже чуть ли не законодательно. Вот письменный язык или язык высокой политики, допустим, он... Как выражаются наши президенты, это просто немыслимо во Франции, что человек в статусе президента может позволить себе высказывание подобного рода.
А какие особенно вас шокировали за последнее время?
Ну, я, знаете, не помню все наизусть.
Но вы послушали, и вам не понравилось, да?
Да, ну, начиная от путинских и
старых, путинские это были такие, да.
Но Дмитрий Анатольевич тоже какие-то очень...
Он в последнее время начал себе позволять какие-то вольности, видимо, желая привлечь сердца. А
может
вольности
быть.
Эти производят впечатление очень неприятные, как будто такой, знаете... И вот он как танцует, видно, что без удовольствия. Он все-таки в нем есть как-то и без ритма, и без умения... Видно, что человек пытается, а не может. Ничего.
Я думаю, что это скорее связано еще с юношеской зажатостью.
Там внутреннего содержания нет, понимаете? Даже если бы он был разжат, ему нечего особо разжимать, мне кажется. Это просто полное, так сказать, отсутствие чего бы то ни было. Я хотел вас спросить немножечко, поскольку вы, опять-таки, во Франции живете постоянно, есть ли у вас ощущение, что культура французского питья, еды, вот этого замечательного гурманства, наслаждения жизнью, вот этого жуирования, что это иссякает? Или это осталось?
Это осталось, и... Если ему угрозу представляет что-либо, то это вовсе не Макдональдсы, а все идеи здорового питания. Потому что
там тоже это глупость в моде, да?
К сожалению. Потому что вся, так сказать, классика французской кухни – это сыр, фуагра, вино. Это с точки зрения...
Колбасы в желе. Которые я так
паштеты
люблю.
Паштеты великолепные, да, вот эти все запеченные.
Как я люблю ходить на рынок во Франции, господи, какое наслаждение, да, я это больше люблю даже, чем рынок на Украине.
Да?
Да, вот маленькие эти рыночки, знаете, когда они приводят, да?
Конечно.
И знаете, еще вот тогда, когда они празднуют Марди-Гра, они, значит, привозят в этот самый... На Монмартре около Сакрекюр есть маленький такой рыночек, и там всякая эта сельская роскошь, и там еще наливают. Ну, это такая прелесть, что там за какие-то копейки можно почувствовать настоящую Францию сельскую, которую Нормандию такую, которую мы забыли уже, да?
Да, вот мне что, у них тоже нравится вот эта региональность, когда вот это отсюда, это отсюда.
Да, да, да. Я, конечно, по природе своей скорее нормандец, нежели что-то еще, потому что это вот заветная моя мечта. Хотя, конечно, очень хотелось бы... Вот никогда не был в Гасконе. Вы были?
Нет. Ну, я, вот... мы проезжали Францию в основном в таких маршрутах, либо туристических, либо отпускных.
А есть у вас любимый город там, помимо Парижа, естественно?
Наверное, Экс-ан-Прованс.
Экс-ан-Прованс?
Угу.
А что там замечательного, кроме замков?
Не знаю, замки.
Только замки, по-моему,
и да. И камень на площади, фонтан.
Ну, я...
Не знаю, мне нравится его амбиенс.
Ну, вот, вот я не был никогда.
Нет. Его дух, он...
Я в Экс-ан-Прованс был сутки.
Ну, достаточно, чтобы...
Нет, амбиенса там никакого я не почувствовал особо, понимаете? Ну, Блуа, может быть, вот такие сельские какие-то места.
Ну, это само собой, там уже можно в мелких совсем погулять.
Нет, в Экс-ан-Прованс, ну, может быть, стоит поехать дольше, чем на день. Ну, Орлеан мне очень нравился в свое время, совсем уж такой ни на что не похожий, суровый. И говорят еще, что совершенно счастье Марсель.
Как вам сказать?
Ну, все-таки море.
Это море, но это портовый город со всеми вытекающими абсолютно...
Ну что, грязный, преступный,
проституция, да. Наркотики,
чушь. Да, Серёга, ой, какая прелесть, надо поехать. А Лион?
Огромный город, сумасшедший.
Большой, да?
Дурной, да, очень большой. Такого же примерно, как Париж, немножко более сухой, потому что Париж немножко снобский, немножко расслабленный.
Да, Париж расслабленный город.
Вот, или он более такой...
Деловитый?
Может быть, ближе к Москве парит, вот такой жизнь.
А большой, да, миллионный?
Большой, я не знаю цифру, но это большой город.
Я, знаете, съездил в Руан по понятным причинам, потому что Мопассан, все дела там, как бы такая духовная родина, съездил посмотреть, но там я, опять-таки, был 3 часа, просто там... цветы положить, и все. А вот мне хотелось бы, там памятнички есть, но мне хотелось бы, конечно, посмотреть, знаете, по-настоящему вот ту сельскую Францию, где они же все старались жить, что Флобер, что Золя, они все старались покупать домики-то в сельской местности, посмотреть вот это. И мне интересно, вот этот феномен нормандской деревни, сытый, жирный, там, с этими, значит, вашими коровами, он остался?
Остался.
Да?
Вам, если надумаете ехать, вам нужно найти Шамбду Дот, то есть это в большом каком-нибудь...
Ну, комнату доме, где? Там
у хозяина, комната у хозяина.
Шамбур, да.
То есть в большом доме сдается до 2-3-4 гостей комнаты.
И сколько стоит такой шамбур?
Да недорого, меньше 100 евро, меньше, чем гостиница.
В сутки?
Ну, в сутки.
Мать моя женщина, все-таки это многовато, простите.
Ну, в гостинице, ну, 70-80. Все зависит. Позвоните мне, когда поедете, я вам найду.
Ну, мерси, нет, я так-то я пытаюсь все-таки, знаете, Фонтене-у-Роз, потому что, конечно, у Розановой веселее жить, где, чем где-то, но Фонтене это не Нормандия далеко. Мне хочется съездить в сельскую Францию, такую посмотреть. Ну, а вы уезжаете туда, бывает, да?
Бывает, я вообще очень редко куда выезжаю со своими романами. И...
Сыров пожрать, фромажей.
Да ладно, они в моем ближайшем гипермаркете.
Все это лежит, да?
Это не то слово.
Ну, Тань, видите, свернули мы на Францию любимую, а тем не менее я поздравляю вас с окончанием золотых нитей судьбы. Я непременно прочту, чтобы узнать, кто их все-таки мочил. Вот, спасибо вам большое, и от души желаю вам вернуться к прежнему удобному графику, писать по роману в год и без убийств, а на том прелестном материале, который подбрасывает нам любовь. Спасибо вам большое, дай Бог здоровья.
Спасибо вам, Дмитрий.